представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судебная война. Иски, которые выигрывают акционеры ЮКОСа. Продолжение рассказа. Сегодня о делах, которые рассматривают международные торговые арбитражи. Какой бизнес можно начать с нуля и быть успешным? Рассказ о необычных наградах в Турции. Чем обернулся закон о запрете курения в питейных заведениях Испании? И почему сильны ксенофобские настроения среди российской молодежи? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. $100 миллиардов. Такую сумму оценивают свой ущерб акционеры компании ЮКОС, подавшие иск в международный арбитраж. Они обвиняют российские власти в том, что те нарушили энергетическую хартию, проведя экспроприацию их собственности. В какой стадии находится дело и что могут решить арбитры? Всю эту неделю мы рассказываем о международных судебных процессах по делам ЮКОСа. Сегодня о международных арбитражных трибуналах. Не далее, как в прошлый четверг, газета «Ведомости» опубликовала сообщение, что еще 12 сентября прошлого года арбитры Института торговой палаты Стокгольма вынесли положительное решение по иску британской компании «Росинвестко», держателя акций ЮКОСа. Арбитры признали, что в случае с ЮКОСом была проведена экспроприация собственности. Газета отмечает, что инвесторам присудили только 1.5% от той суммы, которую они запрашивали, но и она составляет $3.5 миллиона. О значении этого решения Стокгольмского арбитражного суда мы беседуем с юристом Владимиром Гладышевым.
Само дело Росинвестко, оно замечательно следующее. Во-первых, это первый раз, когда суд рассматривал по существу так называемое налоговое дело ЮКОСа. До этого налоговое дело ЮКОСа рассматривалось в судах, там, скажем, я представлял некоторые заключения по налоговому делу ЮКОСа, дела по экстрадиции менеджеров ЮКОСа там в Англии, на Кипре, в других делах там косвенно рассматривались, но никогда не рассматривалось в качестве центрального сюжета. Вот это первый раз налоговое дело ЮКОСа было рассмотрено в качестве центрального сюжета. Оно было рассмотрено не до конца, было рассмотрено выборочно, те эпизоды, которые адвокаты сочли наиболее яркими. Но главный вывод суда, он содержится там в одной фразе. Было записано первое, что экспроприировав ЮКОС путем незаконных налоговых претензий, Россия, во-первых, совершила международное правонарушение, международный деликт, так называемый, или международное преступление, если хотите, можно перевести, но совершила международное правонарушение, первое, и второе, нарушила норму международного права. То есть вот это на самом деле ключевая фраза. Там все сконцентрируются на том, что им дали меньше денег, чего не просили, что правда, но это как бы особенности того, как они приобретали акции. Но самая главная фраза вот эта. Россия нарушила норму международного права и совершила международное правонарушение тогда, когда она экспроприировала ЮКОС путем незаконных налоговых претензий. И вот эту фразу и вот этот вот вывод суда, его очень тяжело будет преодолеть при самом хорошем отношении к Российской Федерации, которого не очень есть, как я понимаю, в других судах. Те, которые суды, насколько я могу понять, реально действительно независимы. Это международный арбитраж и два других, да, это энергетическая хартия и испанское еще одно дело, сейчас я о них расскажу. То есть вот это первое из международных инвестиционных арбитражей, до которого дошло дело ЮКОС. Все сделало такой вывод. И, естественно, скажем, дело в Страсбурге ЮКОС, которое было рассматриваться, другие дела, и плюс предыдущие дела иностранных судов, дела, несколько дел было в Великобритании по экстрадиции, дело в Швейцарии, Лихтенштейне, на Кипре, в США и так далее, и так далее. Существует уже, на самом деле, два дела было в Страсбурге, то есть уже есть определенный корпус решений международных судов и международных арбитражей, в котором действия России по отношению к ЮКОСу оцениваются определенным образом. И вот это как бы наиболее резкое решение из всех, которые были до сих пор.
Владимир, а какое влияние будет иметь вот это дело по Росинвесту для Ходорковского лично? И может ли оно иметь какое-то влияние?
Может, не обязательно, но может. Значит, смотрите, следующее. Во-первых, там есть вот этот вывод. Во-вторых, там есть еще одна вещь, на которую ведомости совершенно не обратили внимания. Вещь заключается в следующем. Ведомости обратили внимание, что адвокаты Российской Федерации, они на протяжении всего дела меняли свою точку зрения на существо налогового дела несколько раз. То есть, грубо говоря, суд, ну, если называть своими именами, сказал, что, ребята, мне кажется, что вы врете, потому что вы все время говорите, объясняете по-разному то, что вы делаете, объясняете по-разному, что означают ваши собственные законы. Вы определитесь как-нибудь, что ваши законы значат, да? То есть, во-первых, Россия нарушила международное право, во-вторых, адвокат, который защищает Российскую Федерацию, они врут. Собственно говоря, вот эти два факта, которые дают возможность теперь вывода дела ЮКОСа на внешнеполитический уровень в различных странах, и если эти страны этого захотят, да, то есть, ну, грубо говоря, например, Саркози достаточно очевидно высказывался, там, Меркель по делу ЮКОСа, они высказывались достаточно, так, ну, дипломатично, но достаточно жестко высказывались. Но раньше это было внутреннее дело России. Это все-таки налоги, да, соцстатья. В настоящее время они так уже сказать не могут, потому что, во-первых, есть факт зафиксированного нарушения именно международного права, и второе, что налоговые претензии – это было прикрытие для экспроприации. А когда экспроприация делается под прикрытием как бы законных действий государства по сбору налогов, там, по сбору таможенных пошлин, чего-то еще, это является одним из самых нехороших нарушений международного права. Да? То есть это как бы мы нарушаем международное право, и понимаем, что нарушаем, и пытаемся еще всех обмануть, делать вид, что это не так. Поэтому уже нет оправдания у политических деятелей Запада, которые ведут диалог с российским руководством по поводу дела ЮКОСа. Они теперь не могут сказать, что это внутреннее дело России. Они теперь не могут сказать, что, может быть, Россия действительно собирала налоги с ЮКОСа, а не использовала там якобы сбор налогов, на самом деле, для прикрытия, для разрушения компании. Теперь все точки над «и» расставлены. Да? То есть у них нет оправдания для отстранения от этого дела. То есть вот этот вот вывод суда, вот эти выводы суда перевод сделал совершенно новую плоскость. И именно этот факт может оказать влияние на судьбу Ходорковского.
Вы еще упомянули, помимо энергетической хартии, испанское дело.
Это испанское дело, оно примерно как Росинвестка, просто Росинвестка были это по российско-английскому двустороннему соглашению, а по испанскому делу это примерно такое же дело по процедуре, но там, как я понимаю, было несколько испанских инвестиционных фондов. То есть это дело пока еще в производстве, там идет, как я понимаю, обмен по существу мнениями сторон, документами. Был несколько, там, пару лет назад преодолен барьер, то есть суд принял это дело к производству, получил так называемую юрисдикцию, то есть сказал, что я компетентен рассматривать это дело, теперь дело рассматривается по существу. Дело будет рассматриваться, как я понимаю, где-то весной, вот, в мае примерно, наверное, этого года. И где-то к маю, год, наверное, примерно надо ждать будет решение, то есть до мая 2012 года будет решение вот этого суда.
Владимир, а решение по Росинвест будет учитываться арбитражным судом по иску испанских инвесторов?
Суд не сможет игнорировать то, что было сказано в деле Росинвестка. То есть он не связан с этим самым делом, то есть он не обязательно суд в испанском деле скажет, да, вот суд в деле Росинвестка сказал, поэтому мы обязаны следовать той же самой логике. Но он эту логику в какой-то мере, он, естественно, будет учитывать, либо он с ней будет спорить, либо он с ней будет соглашаться внутренне, да, тем более, что там достаточно авторитетные арбитры были в деле Росинвестка. То есть, в принципе, определенное значение, конечно, там в чистом виде прецедента нет, но определенное значение для испанского дела иметь может. Тем более, что это дело будет изучаться под лупой всеми сторонами, конечно.
Мы беседовали с юристом Владимиром Гладышевым. Наибольший интерес сейчас вызывает трибунал, рассматривающий иск о нарушении России в ходе экспроприации ЮКОСа международного договора под названием «Энергетическая хартия». Иск по этому делу составляет 100 миллиардов долларов. «Энергетическая хартия» была подписана в 1994 году и вступила в силу в 1998. На данный момент в хартии почти 50 участников, в основном из Европы. США и Китай участниками соглашения не являются. Россия поставила свою подпись, но так никогда и не ратифицировала. О том, почему инвесторы ЮКОСа решили обратиться в арбитражный суд по этой статье, мы беседуем с адвокатом фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стивом Беккером. Какие положения энергетической хартии позволяют частным акционерам и инвесторам обращаться в международный арбитражный суд?
Энергетическая хартия, как и двусторонние соглашения об инвестициях и инвестиционная статья договора о свободной торговле в Северной Америке, НАФТА учреждает механизм, с помощью которого частные инвесторы могут инициировать международный арбитраж против того государства, в которое они инвестировали. Они вправе потребовать денежной компенсации от этого государства, если то нарушило международные обязательства. Этим инструментом в последнее время пользуются довольно часто. На самом деле этот механизм дает защиту частному лицу в тех случаях, когда государство нарушило юридические обязанности, например, не дискриминировать иностранных инвесторов и не чинить произвол. Ну и, конечно, это довольно часто используется в судах, это обязательство государства не проводить экспроприацию собственности, то есть не отбирать инвестиции без соответствующей компенсации.
without appropriate compensation.
Две судебные инстанции, суд в Нидерландах и международный арбитраж в Стокгольме, вынесли по разным искам суждение, что Россия провела именно экспроприацию собственности ЮКОСа. Это может повлиять на решение арбитражного суда по энергетической хартии?
Общее правило в арбитражных делах такого рода состоит в том, что предыдущие решения трибуналов не устанавливают прецедент ни по фактам, ни по юридической трактовке. Но, конечно, стороны, участвующие в процессах, очень часто пользуются предыдущими процессами для иллюстрации своих претензий. И анализ, проведенный в ходе предыдущих арбитражей, довольно часто используется в более поздних процессах, особенно когда речь идет о похожих делах и аналогичном законодательстве.
В данном случае речь идет об иске в 100 миллиардов долларов. На какой стадии находится рассмотрение этого дела?
Это пока только предварительное решение по вопросу юрисдикции. Основная проблема в данном случае состояла в том, чтобы ответить на вопрос, распространяется ли на Россию действие энергетической хартии, при том условии, что страна подписала договор, но Российская Дума пока не ратифицировала его. Арбитры заслушали аргументы сторон и приняли во внимание тот факт, что в хартии есть статья, предписывающая странам применять этот договор в предварительном порядке до ратификации, если только это не противоречит национальному законодательству этого государства. Так что вопрос на самом деле состоял в том, насколько российские законы и практика их применения позволяют вводить в действие международный документ до его окончательной ратификации. И арбитры пришли к выводу, что российское законодательство позволяет вводить в действие международные соглашения предварительно ратификации. И Россия делала это в случае со многими другими международными договорами.
Этот арбитраж, как и все арбитражные суды такого характера, носит, конечно, закрытый характер. Но откуда все-таки могла взяться сумма в 100 миллиардов долларов?
Для таких процессов типично, что истцы нанимают экономистов, которые делают расчеты, учитывая не только реальную потерю средств от потери инвестиций, но также и потерю возможной прибыли от инвестиций и другие виды ущерба. Арбитры обычно рассматривают, насколько реалистична затребуемая компенсация, но только после того, как судьи придут к выводу, что государство нарушило договор, например, провело экспроприацию.
Мы беседовали с адвокатом фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стивом Беккером. Продолжим тему в следующем выпуске программы в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал премии «Мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Новый год в Турции были названы имена самых успешных предпринимателей, которые начали бизнес с нуля и воплотили в жизнь собственную оригинальную идею. Вряд ли, конечно, можно назвать опыт этих людей руководством к действию, но модель успеха все-таки почти всегда универсальна, рассказывает Елена Солнцева.
В витрине магазина сладостей в одном из стамбульских районов красуются новогодние елки. Отталкивая друг друга локтями, подростки спорят о том, настоящие они или нет. Новость о том, что елки из шоколада вызывает всеобщий восторг. Внутри – столпотворение детей, пришедших посмотреть на это сахарное царство. Чего здесь только нет. Леденцовые фиалки, мишки из лукума, вазы из курабье. Специально для женщин – ярко-красные шоколадные розы. Для мужчин – белые гвоздики в вазах из горького шоколада. Для девочек – розовые пионы из карамели, которые так похожи на настоящие, что хочется их понюхать. Над сладкими шедеврами колдуют специальные повара – кандалачи. Флористы помогают достичь эффекта подлинности. Чтобы приготовить шоколадный букет из 15 роз, требуется около недели работы. Бренд Bonnie Food признан одним из самых успешных в минувшем году в Турции. Компанию основала 40-летняя Дидем Алсой, которая решила соединить, казалось, невозможное – цветы и пищу. Пару лет назад 40-летняя банковская служащая Дидем попала в больницу в результате тяжелой автомобильной аварии. После тяжелой операции, рассказывает она, в палате не нашлось места для многочисленных сладостей, пахлавы и печенья, которые принесли родственники. Врачи также запретили в палате цветы. Букеты стояли в коридоре, всем мешали. Так родилась идея нового бизнеса, который соединил продукты садоводства и пищевой промышленности.
В минувшем году Ассоциация женщин-предпринимателей Турции присудила нам первую премию за оригинальность идеи. За 2010 год компания, несмотря на экономический кризис, выросла на 800%. У нас есть 8 филиалов и более 100 сотрудников. В этом году Бунифуд готова открыть новую сеть магазинов.
Алсой закончила школу делового администрирования в Стамбуле. В 17 лет начала работать в текстильной компании, затем в банковском секторе, где, по ее словам, приобрела выгодные знакомства среди банкиров, которые помогли оформить кредит. 2 года назад на своем интернет-сайте Алсой выставила на продажу около 200 сладких букетов. Это было в канун религиозного праздника Шикер-Байрам, в конце Рамадана, мусульманского месяца религиозного поста. В эти дни турки традиционно дарят друг другу подарки – конфеты и сладости. Спрос был сумасшедшим. В конце минувшего года оборот компании достиг более $1 миллиона, продолжает Дидем Алсой.
В Турции около 7 тысяч цветочных лавок и около 15 тысяч магазинов сладостей. Я соединила 2 в 1, придумав собственную оригинальную концепцию. В настоящее время у нас около 70 тысяч постоянных клиентов. Компании США и Китая изъявили желание вложить туда около $300 тысяч в производство продукции. С нами хотят сотрудничать всемирно известные дизайнеры.
Начинать свой бизнес никогда не поздно, считает 40-летняя турецкая предпринимательница Хааган Пайн. Домохозяйка с юго-востока Турции начала свой бизнес 3 года назад после того, как муж потерял работу. В Турции в те годы начинался бум на рынке органических продуктов. Ее предки занимались производством натурального мыла. Она помнила, как бабушка в цветастом платке и длинных шальварах помешивала кипящую жидкость в огромном деревянном котле. Для производства нужны были простейшие натуральные компоненты, в отличие от обычного мыла, в котором содержатся красители, ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты. Правда, производство мыла оказалось делом достаточно накладным. Требовалось много времени и сил. В обмен на собственную квартиру Хааган взяла в банке ссуду на сумму около $10 тысяч. «Поначалу работали сами. Мне помогали дети и муж», – вспоминает Хааган. Родственники смеялись, советовали прекратить это бесполезное занятие. Но мы не сдались. Сегодня ее компания производит около 3000 кусков мыла в сутки. Продукцию отправляют в туристические районы. Хааган Пайн.
«Мы использовали старинные рецепты. Мыло необходимо определенное время подержать в помещении, имеющем постоянные показатели температуры и влажности. Весь наш дом был завален мылом. Трудно было дышать. Наибольшую сложность представляла основа, из которой варят мыло. Прежде всего, мы стали использовать натуральные масла высокого качества, сосны или оливок. А для отшелушивающего эффекта – фрагменты растений и глицерин. Часть продукции продаем через интернет в другие страны».
В последние несколько лет торговля через интернет-магазины в Турции увеличилась более чем на 50%. Общее число виртуальных магазинов достигло примерно 30 тысяч. Наиболее эффективными и прибыльными в период экономического кризиса, считают эксперты, становятся деловые социальные сети. Один из таких самых успешных в Турции деловых сайтов с оборотом в $1 миллиард придумал Хакан, бывший студент одного из стамбульских вузов, которого отчислили за неуспеваемость и прогулы. Хакан родился в небогатой стамбульской семье, с детства увлекался компьютерами. «После того, как меня вышибли из университета, — говорит Хакан, — я организовал свой первый портал по продаже недвижимости. Настоящий успех, однако, пришел после того, как появился следующий портал деловых контактов». В течение первого года существования к нему присоединились около 50 тысяч пользователей. За 3 года число пользователей увеличилось в 10 раз. На страницах сайта профессионалы обменивались опытом, устраивали виртуальные выставки, осуществляли инвестиции, искали персонал. По словам независимого журналиста Айдына Кимера, деловая сеть Pronected.com превратилась в синоним успеха.
«Сегодня на страницах интернета заключают сделки на $1 миллион. Более 100 тысяч предпринимателей из Европы, России, с Ближнего Востока. Бизнес-сеть была разработана на основе собственного программного обеспечения, которое создал Хакан Эрдемир. Это первая международная сетевая платформа, которая позволяет общаться высококвалифицированным бизнесменам, специалистам на этом географическом пространстве. Сегодня сеть стоит около 2 миллионов долларов. К ней присоединились Румыния и Украина, которые начали открывать свои офисы в общей сложности на 6 языках. Хакан начал свой бизнес в 20 с небольшим. Очевидно, настало время молодых и предприимчивых.
Айхан Карак начинал свой путь к успеху в 11 лет в качестве хамалджи, так называют носильщиков с корзинами на турецких базарах. Сегодня акции его компании по продаже экзотических овощей и фруктов котируются на Стамбульской торговой бирже. Его семья приехала в Стамбул с юго-востока Турции в поисках лучшей жизни около 30 лет назад, на родине в провинции Тунджели. Не работали в фабрике и заводы, тысячи курдов в надежде найти хоть какой-то заработок отправлялись в Стамбул. Отец открыл первую овощную базу, семья торговала манго и ананас, которые в Турции были в диковинку. Айхан Карак.
Мой отец был обычным рабочим. Еще ребенком я таскал корзины с фруктами вместе с ним и братьями. Отец организовал фирму. Мы стали покупать в долг, брали кредиты, продавали редкие в Турции тропические фрукты, которые растут в Южной Америке. Появилось название компании «Манго». Потом заключили контракты с фермерами в Анталье, Измире, Бурсе, организовали собственные склады. Одними из первых в Турции стали обрабатывать фрукты и овощи и продавать их в красивой упаковке. Компания росла на 50% в год. В 2005 году оборот составил около 20 миллионов долларов. А сейчас нашу продукцию покупают самые крупные турецкие сетевые магазины. У нас около 200 сотрудников. Мы продаем нашу продукцию за границу.
Власти пытаются стимулировать турецких предпринимателей к приобретению или партнерству в европейских компаниях, чтобы повысить уровень занятости в стране и уменьшить число безработных. Однако основная часть населения по опросам общественного мнения все еще надеется разбогатеть за чей-то счет, не прилагая особых усилий.
О тех, кто начал бизнес с нуля и стал успешным предпринимателем в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Кончился рабочий день. Евреи могут выйти. Немцы не трогали. Кончили рабочий день.
«Поверх барьеров» – передача о Николае Киселеве, советском партизане, который во время войны спас более 200 евреев в Белоруссии.
Маме с братиком на руках было еще тяжелее. Киселев взял моего братика и нес его.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Чечни Ахмеда Гисаева, который заявил, что подвергся пыткам. В заключении суд обязал Россию выплатить потерпевшему 55 тысяч евро. Группа американских сенаторов призвала Евросоюз к совместным мерам против власти Беларуси в связи с развернутой в этой стране кампанией преследований оппозиции. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии. В Москве задержаны двое участников акции протеста против действий судьи Ольги Боровковой, приговорившей к административному аресту оппозиционного политика Бориса Немцова. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился в четверг с американскими предпринимателями, ведущими бизнес с Китаем, и заверил их, что его страна не представляет военной угрозы для США. Китайский лидер добавил, что Пекин является экономическим партнером США и готов помочь в восстановлении мировой экономики после глубокого финансового кризиса. Президент Украины Виктор Янукович сократил визит в Японию из-за взрывов в Донецкой области. Янукович поручил правоохранительным органам перейти на усиленный вариант несения службы. В Москве прошла презентация книги Михаил Ходорковский, статьи, диалоги, интервью. Сборник выпущен издательством «Эксмо» тиражом 20 тысяч экземпляров. Власти Туниса решили признать все ранее запрещенные политические группы и амнистировать всех политических заключенных. Среди признанных общественных и политических организаций – исламистское движение «Эн-Нахда». В Ираке число жертв двух взрывов в предместье города Кербела возросло до 50.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем обернулся закон о запрете курения в питейных заведениях Испании? И почему сильны ксенофобские настроения среди российской молодежи? С 1 января в Испании вступил в силу закон, запрещающий курить в общественных местах, включая бары, рестораны и дискотеки. Закон, самый жесткий в Европе, встретил довольно резкое сопротивление в испанском обществе. О первых результатах введения этой меры рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В официальных документах в связи с новым законом, принятым усилиями правящей Испанской социалистической рабочей партии при поддержке коммунистов, говорится, что он призван защитить от табачного дыма в первую очередь некурящих клиентов предприятий общественного питания и сферы ночных развлечений, а также их работников. Таким образом, появление нового закона официально объясняется, я цитирую, традиционной заботой левых об интересах трудящихся. Глава правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Закон поможет людям бросить курить. Так что, возможно, у нас скоро вообще не будет курильщиков. И приняли мы его не потому, что стремимся к запретам, а потому, что в наши обязанности входит следить за здоровьем нации. А ведь табак вредно влияет не только на тех, кто его потребляет, но и на тех, кто вынужден вдыхать дым чужих сигарет. Так что мы защищаем всех, кто страдает от курения в общественных местах.
Нарушителей закона, то есть тех владельцев ресторанов и баров, кто позволит клиентам курить, ждут суровые санкции, от крупных денежных штрафов до закрытия их заведений. Депутат парламента от правящей партии Пилар Гранде.
Мы подготовили весьма четкий и недвусмысленный закон, полностью запрещающий курение в общественных местах. Он подлежит строгому исполнению.
Любопытно, что трудящиеся, владельцы и работники баров и ресторанов, которых власти объявили жертвами курения, первыми выступили против нового закона. И не только потому, что большинство из них курят. Просто они предпочитают работать, вдыхая табачный дым, чем сидеть на мостовой с миской для подаяния, поскольку с введением запрета многие бары лишатся своей клиентуры и закроются. На улице могут оказаться тысячи работников сферы общественного питания. Антонио Мартинес, владелец бара в поселке Мансанарес, недалеко от Мадрида.
Этот закон еще раз демонстрирует всем нам, насколько далеки наши правители от реальной жизни, от наших потребностей и нашего образа жизни. Закон навредит обществу не только с экономической точки зрения, но и морально. Да и вообще, политика запретов ни к чему хорошему не приведет. Так что, на мой взгляд, этот закон никуда не годится. Кстати, у нас всегда были специальные бары для некурящих и для курящих. Никто никому не мешал.
Не секрет и то, что в Испании за многие столетия сложилась определенная культура посещения баров и других аналогичных заведений. Особенно в глубинке и на рабочих окраинах крупных городов они служат своеобразными клубами, где встречаются друзья, где проводят по много часов пенсионеры, смотрят по телевидению и комментируют футбольные матчи, играют в домино и карты, обмениваются новостями. Курение – неотъемлемая часть традиции посещения этих заведений. Между тем, власти Испании уверены, что закон не принесет никакого вреда, что испанцы будут по-прежнему активно посещать бары, радуясь чистому воздуху. Кроме того, инициаторы закона утверждают, что запрет курения – дело общеевропейское, и испанцы, как члены Евросоюза, просто не могут быть исключением. Министр здравоохранения и потребления Лери Пахин.
Все исследования, которые были проведены в соседних с нами странах, где введены аналогичные законы, свидетельствуют о том, что запрет на курение не привел к негативным экономическим результатам.
Политический обозреватель мадридского частного телеканала «Интерэкономия» Антонио Хименес в свою очередь считает, что сравнение с другими странами Евросоюза в вопросе о курении неуместны. Во-первых, потому что в большинстве этих стран антитабачные законы не носят столь радикальный характер, как в Испании. Во-вторых, в них нет стольких баров и аналогичной традиции их посещения. И в-третьих, по числу курильщиков по отношению к некурящим, Испания опережает почти всех своих партнеров по ЕС, занимает 3-е место в мире после Греции и России.
Это неправда, что в других странах Евросоюза существуют столь запретительные законы, как у нас. Аналогичный закон есть, возможно, лишь в Ирландии. Кстати, там введение антитабачного законодательства повлекло за собой закрытие примерно 1/3 баров. И это при том, что в Ирландии значительно меньше этих заведений на душу населения, чем у нас. Напомню, что в Испании существует примерно 250 тысяч баров и ресторанов.
Владельцы предприятий общественного питания не намерены мириться с новым положением. Они уже начали сбор подписей для внесения инициативы в парламент с целью пересмотра антитабачных мер. Председатель их профессионального объединения Хосе Мария Рубио.
Мы надеемся, что здравый смысл все же восторжествует, и люди получат возможность проводить свободное время так, как они привыкли. Во всяком случае, мы намерены продолжать борьбу за то, что считаем справедливым.
Однако многие владельцы баров, ресторанов и их клиенты не верят, что закон удастся пересмотреть, пока у власти находятся левые. Они предпочитают его просто игнорировать, причем делают это довольно демонстративно. Так многие владельцы вывесили на дверях огромные, бросающиеся в глаза объявления о том, что в их заведениях дозволено курить. Ну а самые смелые, несмотря на угрозу штрафов размером в 60 тысяч евро, даже делают заявление для средств массовой информации. Хосе Охеньо, владелец ресторана «Гвадальмина» в Андалузии, громогласно заявил, что не намерен подчиняться, как он выразился, дурацкому закону.
Мое заведение частное, а не государственное, хотя государство почему-то беззастенчиво вмешивается в мои дела. Я имею право, если захочу, закрыть его в любую минуту. Я плачу налоги, плачу своему персоналу, делаю взносы в систему социального страхования, и правительство мне лишь мешает и никогда ни в чем не помогает.
О протестах и массовом неповиновении новому закону со стороны населения и обо всем, что связано с его введением, рассказывает мадридская журналистка Тереса Фернандес.
Многие владельцы баров уже жалуются, что теряют доходы. Клиенты стали потреблять меньше, выпьют стаканчик и уходят. Оставаться, как раньше, в баре на несколько часов, чтобы по традиции покурить и поболтать с друзьями, а потом заказать еще выпивки, они не хотят. Нет клиентов, нет и доходов. Бары начали увольнять персонал. Но власти не успокаиваются. Они призывают население жаловаться в полицию на те заведения, где дозволяется курить. Призыв к доносительству напоминает времена фашизма в Испании. Стоит предположить, что подобным призывом воспользуются в первую очередь склочники и любители скандалов. В любом случае обстановка напряженная. В одном из баров провинции Касерес из-за курения произошла драка. Несколько человек доставлены в больницу, в том числе и владелец бара, пытавшийся разнять дерущихся. Но владелец другого бара на глазах у клиентов разбил молотом стоявший у него автомат для продажи сигарет, заявив, что раз правительство запрещает курить, то не будет больше получать от него доходы от продажи табака.
75% стоимости пачки сигарет в Испании – это акцизный налог. Причем в последнее время он постоянно рос. Хайме Гонсалес, заведующий отделом мнений читателей популярной столичной газеты АБСЕ, считает, что подобное положение – свидетельство недальновидности авторов нового закона.
Это цинизм и двурушничество. Табак является продуктом, который продается легально и вдобавок вносит существенный вклад в казну. Спрашивается, допустимо ли с одной стороны столь категорично запрещать курение, а с другой использовать налоги на сигареты? Конечно, курить вредно, но в этом вопросе следует проявлять гибкость и здравый смысл. Запретить очень просто, особенно когда не думаешь о последствиях запрета.
Парламентская оппозиция в лице Либеральной народной партии предложила в свое время выделить в ресторанах и барах для курильщиков особые помещения и тем самым спасти от разорения сферу общественного питания, которая наравне с иностранным туризмом является основой испанской экономики. При этом оппозиционеры учитывали, что Испания и так переживает глубокий экономический кризис, а число безработных превысило 20% трудоспособного населения. Депутат парламента от либералов Сантьяго Севера.
Естественно, мы уважаем права тех, кто не курит, поэтому было бы разумно для курильщиков выделять особые помещения.
С этим мнением согласен и депутат Европарламента от Испании Алехо Видаль Куадрас. Конечно, существуют общеевропейские директивы в отношении борьбы с курением. Но при этом, разумеется, любая мера должна быть сбалансирована. Любая директива должна быть внедрена с учетом традиций, прав и свобод личности. И, конечно же, не наносить экономический ущерб, разорять и лишать работы сотни тысяч людей.
Я полагаю, что курильщики имеют право курить, как и пьющие имеют право пить алкогольные напитки. Это дело свободного выбора каждого. Однако понятно, что право курильщиков не должно вступать в конфликт с правом тех, кто не курит и не желает вдыхать вредный для здоровья табачный дым. Чтобы соблюсти права и тех, и других, самое логичное – разделить помещение баров и ресторанов на две части – для курящих и некурящих. Ну а в маленьких заведениях достаточно вывешивать на дверях объявление, поясняющее, можно ли в нем курить. Что касается принятого в Испании закона, то речь идет о чрезмерном и неоправданном запрете, о свойственном левом желании любой ценой навязать обществу свою волю. Социально-экономические последствия закона непредсказуемы.
Впрочем, некоторых испанских наблюдателей новый закон особо не волнует. Они уверены, что он не будет работать. Насколько, к примеру, правоохранительные органы, полиция и гражданская гвардия, выполняющие полицейские функции в сельской местности, готовы выслеживать и привлекать к ответу курильщиков? В этой связи любопытный разговор состоялся у меня с 45-летним гражданским гвардейцем Хуаном Рамоном, ветераном афганской войны. Бороться с курением он считает для себя и своих товарищей унизительным. Так, находясь в эти дни на дежурстве, он не реагирует на поощряемые правительством анонимные телефонные доносы, мол, в таком-то баре продолжают курить, несмотря на запрет, приезжайте и примите меры. Гвардеец требует явки доносчика в районное отделение для написания заявления и на всякий случай для личной безопасности предлагает провести ночь в КПЗ с задержанными уголовниками. После этого желание доносить у телефонных анонимов, как правило, сразу же пропадает. Мадридский адвокат и общественный деятель Марио Конде считает, что большинство испанцев восприняли в штыки новый закон и потому, что считают его очередным проявлением волюнтаризма левых.
Почему люди не желают подчиняться закону о запрете курения? Во-первых, потому что речь идет о весьма спорном законе. Одни считают, что он несет урон их предприятию, другие не желают менять своих привычек. Но главное, испанцы недовольны властями, они раздражены их действиями. В стране ощущается климат всеобщего озлобления. Отсюда и гражданское неповиновение. Политики должны отдавать себе в этом отчет.
А действие закона о запрете курение в питейных заведениях Испании, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Фонд «Общественное мнение» исследовал реакцию москвичей на события 11 декабря на Манежной площади, а также изучил настроение молодежи. Выводы социологов. В этой среде довольно сильны ксенофобские настроения. Отдельно исследовался протестный потенциал футбольных фанатов. О результатах исследования рассказывает Вероника Баде.
Подавляющее большинство москвичей, 54% по данным ФОМа, полагают, что события 11 декабря на Манежной площади были специально спланированной акцией, и только 26% считают их стихийным протестом. Кто же, по мнению людей, организовал беспорядки? Большинство затрудняется с ответом. 8% опрошенных называют националистические организации, 5% футбольных фанатов, 2% фашистов. Те же 2% набирают власти с одной стороны и оппозиция с другой. Исследование комментирует Лариса Паутова, директор проектов ТЕРРИ фонда «Общественное мнение».
Москвичи, конечно же, неоднозначно отнеслись к событиям на Манежной площади. И, видимо, ответы москвичей очень сильно повторяют это те интерпретации, которые были в средствах массовой информации. На вопрос о том, что же являлось причиной этих волнений, в основном, конечно же, москвичи видят националистический фактор. Это либо провокация со стороны националистических организаций, либо конфликт на национальной почве, либо следствие наводнения Москвы приезжими из Средней Азии и Кавказа. То есть в целом это где-то треть опрошенных, они так или иначе связывают события на Манежной площади либо с ксенофобией, либо с действием националистических организаций. Однако есть и другая точка зрения, она также активно воспроизводится в средствах массовой информации. Причины волнений на Манежной площади – это протест против политической системы.
Доктор социологии Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований, разделяет последнюю точку зрения.
Я не думаю, что исключительно ксенофобное настроение является движущим мотивом. На самом деле молодежь видит прекрасно, что общество устроено несправедливо. Даже те школьники, которые участвовали в этих погромах, знают, как функционирует школа, сколько получают учителя. Они прекрасно понимают, что если они хотят поступать в ВУЗ, перед ними встают серьезные материальные проблемы, проблемы коррупции и так далее и тому подобное. К сожалению, молодежь сегодня не имеет тех социальных лифтов, которые должны быть нормальным в социуме. Я думаю, что за всеми этими выступлениями стоит в первую очередь социальный протест, нежелание и неготовность молодежи жить в обществе, где отсутствуют нормальные социальные лифты, где отсутствует доверие к социальным институтам.
А как вы оцениваете политику российских властей по этому поводу, в частности, высказывания первых лиц государства?
Я считаю, что это попытка перевести стрелки, во-первых, на либералов. Мы слышали соответствующие заявления. Второе, перевести стрелки на мигрантов. И это мы слышали.
Как вы думаете, что можно сделать, в частности, на государственном уровне, чтобы не повторялись события, подобные декабрьским событиям 2010 года?
В первую очередь необходимо серьезное институциональное преобразование. Институты, которые должны бороться с ксенофобией, трансформировались в институты, порождающие эти проблемы. Нужны серьезные реформы в системе образования, в правоохранительных органах, в судебной системе. Кроме того, необходима трансформация нашей социальной среды. Ведь каналы распространения ненависти известны. Это и средства массовой информации, чего греха таить, и выступления публичных политиков, и массовая культура, особенно молодежная субкультура. Очевидно, надо переосмысливать то, что мы упустили в 2000-х годах. А по существу, в середине 2000-х, гласно ли, не гласно ли, но наша этническая политика, национальная политика трансформировалась в политику аккуратного, в кавычках, национализма.
Это был Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Фонд «Общественное мнение» регулярно изучает настроения молодежи. Насколько распространены в этой среде ксенофобские настроения? Об этом социолог Лариса Паутова.
Здесь, конечно, мы можем наблюдать печальную тенденцию у молодежи 18-25 лет. Очень высокие ксенофобские настроения. Это и просто констатация того, что другие национальности, люди с Кавказа и Средней Азии вызывают раздражение, неприязнь. Это и просто констатация того, что проблемой Москвы является, прежде всего, большое количество мигрантов. И просто озабоченность этой ситуации, она характерна для всех москвичей. Но молодые москвичи, примерно треть, очень обеспокоены и во многом даже агрессивно настроены по отношению к лицам других национальностей. Это поколение упустили. И это поколение, оно очень подозрительно и враждебно относится к тем, кто отличается от них.
А каков протестный потенциал молодежи по сравнению с другими возрастными группами?
Вообще ситуация достаточно сложная. И для меня лично, как для исследователя, то, что произошло на Манежной площади, это большой вопрос. И во многом даже я была не то, что даже расстроена, это была какая-то исследовательская, наверное, ошибка, потому что буквально за несколько месяцев, недель до этого мы говорили о том, что протестное настроение молодежи на таком спокойном уровне. Мы говорили о том, что это поколение стабильности, поколение Путина, поколение Медведева. И тут произошло то, что произошло. Потом, уже внимательно посмотрев на данные, мы увидели, что в Москве последние месяцы произошел рост протестных настроений, процентов на 7-10 он увеличился, вот этот дух негодования, неудовлетворенности. Но я не хотела бы связывать то, что произошло на Манежке, напрямую с тем, что среди молодежи растут какие-то политические протестные настроения. Видимо, это какие-то общие неудовлетворенности тем, что происходит в стране, в городе. Прежде всего, это агрессия, которую некуда было направить. Возможно, это невозможность как-то адаптироваться к той жизни, которая есть в Москве. И самое главное, достичь того, чему учил их телевизор, успеха, денег, карьеры, потому что в основном, конечно, на Манежную площадь вышли либо подростки, либо молодежь, то, что мы называем новые бедные или пролетарии. Несколько лет назад мы уже предупреждали, что это очень опасная группа. Они выйдут на улицу, если что-то их спровоцирует. Но, видимо, так оно и произошло.
Отмечает социолог Лариса Паутова. Почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения? Вот что думают по этому поводу жители Владимира.
Я считаю, что уровень ксенофобских настроений обратно пропорционален интеллектуальному развитию человека. То есть, как мы видим, основная часть той толпы составляет из таких просто агрессивных подростков, которым надо бы куда-то реализовать свою агрессию. Вот эта ксенофобия просто один из рычагов, который выплескивает их энергию.
Ну, сама я спокойно отношусь к людям разных национальностей, а у нас в России их очень много. И поэтому даже не могу предположить, почему среди российской молодежи так популярен национализм или расизм. Вообще, тем не менее, эта проблема есть, и она очень актуальна. Решать ее нужно на федеральном уровне.
Ряд предпосылок. Неадекватное, мягко скажем, поведение кавказских гостей у нас и странное отношение к ним со стороны органов внутренних дел.
Я думаю, потому что сейчас очень большое количество иммигрантов, в основном на работу. Хотят принять не русскую молодежь, иностранцев, и платят им гораздо меньше, чем платить, допустим, студентам, брать их без опыта.
Уже беспредел это все.
По-моему, утверждение это совершенно неверное, потому что российская молодежь у нас занята тем, что пьет пиво постоянно и абсолютно не заботится о чистоте нации.
Мне кажется, просто нет веры в людях. Потеряна вера во что-то хорошее, святое, может быть, только из-за этого.
Я считаю, что из-за того, что правила приезжают, например, с Северного Кавказа, и ведут себя совершенно агрессивно, очень будто дома у себя, даже покруче.
Любое противостояние, любых идей всегда больше всего подчиняет себе именно молодежь, потому что, ну, просто возраст такой. Есть только черное, есть белое. Оттенков, полутонов они не видят. А вообще, в принципе, я лично вижу истоки всего этого произвола, который творится сейчас, пресловутая коррупция. Кто-то кому-то платит деньги, кто-то за эти деньги замечает или наоборот не замечает какие-то преступления. И все это происходит в нашей стране исключительно за деньги. Все это следствие коррупции.
Голоса владимирцев записал корреспондент Радио Свобода Роман Михайлов. Социологи фонда «Общественное мнение» специально исследовали и настроение футбольных фанатов. Как выяснилось, протестная активность в этой среде достаточно высока. 36% болельщиков старше 25 лет заявили о том, что готовы участвовать в акциях протеста. И хотя в случае прямого вопроса, примете ли вы участие в таких акциях, если они пройдут в ближайшее воскресенье, эта цифра снижается до 19%, все равно ситуация остается тревожной. Вот наблюдение Сергея Нурисламова, спортивного психолога российских сборных команд, по поводу того, что происходило в последнее время в России.
Политизируется спорт. Все больше и больше группы молодых людей, разделенные определенными идеологическими предпочтениями или убеждениями, разделяются и начинают этими группами манипулировать определенные силы. Мне показалось интересным сам процесс манипуляций.
Как вы думаете, почему массовые националистические выступления начались именно в среде футбольных болельщиков в декабре 2010 года?
Ну а как вы думаете, кто организовывает чаще всего массовые драки в Москве, в Питере, в России, за рубежом? Кто жжет и переворачивает машины, да, кто разбивает витрины, когда выходит со стадиона?
Чем вы объясняете такую агрессию футбольных фанатов?
Во-первых, большим скоплением. Это эффект возгорания, это эффект толпы. Редко, когда вспыхивают драки между болельщиками баскетбольными, да, или хоккейными. Хотя это тоже может быть, но там гораздо меньше скопления людей. Когда же стадион вмещает себя в районе 100 и более тысяч, то здесь гораздо быстрее может сформироваться вот такой феномен массового сознания. Большое скопление и идея, сформировавшаяся заранее, вложенная в головы молодых людей идея. Причем эти головы иногда хорошо подправлены спиртным.
Социологи фонда «Общественное мнение» отмечают, что ксенофобские настроения распространены в наибольшей степени среди молодежи и среди пожилых людей. У вас есть какое-то этому объяснение?
Агрессия. она не реализуется. Как у молодых, так и у пожилых людей. У пожилых людей уже не реализуется, у молодых людей еще не реализуется. Агрессия – это определенный феномен, это чувство. Молодой человек не может реализовать ее, да. Я сам был таким, я проходил этот период подросткового возраста, когда хотелось все взорвать, все перемешать и чем-нибудь, желательно, красным залить. С чем это связано? Наверное, с какой-то неустроенностью, с невозможностью самореализоваться в какой-то момент.
А что такое ксенофобия с точки зрения психологии?
Я бы не сказал, что ксенофобские настроения – это попытка набрасываться на всех, кто иной. Нет, это попытка защитить свою группу. Если я фанат, то я вместе с фанатами. И все, кто не такие, все, кто не с нами, это тот же идея большевиков. Все, кто не со мной, те против нас. А если против нас, значит, это опасно для моего микроколлектива, микросоциума. Я испытываю страх, вслед за страхом я начинаю испытывать агрессию, которую направляю на иных. И неважно, кто эти иные.
Так думает спортивный психолог Сергей Нурисламов. И социологи, и психологи подчеркивают, что с молодежью нужно работать. Ее агрессию необходимо по возможности направить в другое, более конструктивное русло. И очень многое зависит здесь от российских властей.
О результатах исследования фонда «Общественное мнение» рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда...
Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня на...
Я стал жертвой исламизма, правда, как ею стал и сам сомалиец.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».